Первым, кто это заметил, был Мор. Рабочий день, казалось, никогда не кончится. Подопечные попались не из легких. Скалолаз до последнего момента цеплялся за оледенелый выступ. Чиновник обозвал Мора лакеем монархистского государства. И только старая дама, 103 лет, которая отбывала к месту своего назначения в окружении скорбящих родственников, улыбнулась ему и сказала, что он выглядит несколько бледным. Солнце плоского мира уже приближалось к горизонту, когда Бинки утомленным галопом промчалась над Столатом. В какой-то момент Мор посмотрел вниз и увидел границу, отделяющую одну реальность от другой. Это была изгибающаяся полукругом легкая серебристая дымка. Сверху она напоминала медленно полощущиеся в воздухе огромную полупрозрачную простыню. Он не знал, что это такое. Но у него возникло отвратительное предчувствие, что в данном явлении виноват именно он. Он отпустил поводья, позволив лошади легкой трусцой спускаться к земле, пока ее копыта не коснулись земли в нескольких ярдах от стены лучащегося воздуха. Стена перемещалась чуть медленнее пешехода и издавала легкий свист, проплывая словно призрак по окоченевшим капустным полям и замерзшим канавам. Это была холодная ночь из тех, во время которых меряются силами мороз и туман. Каждый звук был приглушен. Дыхание Бинки вырывалось облачными фонтанами в неподвижном воздухе. Лошадь тихонько заржала, как будто извиняясь, и забила копытом в землю. Мор спешился и осторожно приблизился к стене. Она слегка потрескивала. В ее глубине мерцали загадочные поблескивающие образы. Они плыли, смещались и исчезали. После недолгих поисков он нашел палку и ткнул ею в стену. От места тычка разошлась странная рябь, похожая на круги отброшенного в воду камня. Постепенно она превратилась в легкое подрагивание и, наконец, затихла совсем. Над головой мелькнула какая-то тень, Мор посмотрел вверх. Это была черная сова, патрулирующая канавы в поисках чего-нибудь маленького и пищащего. Она врезалась в стену на лету. Всплеск искрящейся дымки и рябь на поверхности образовала совиный силуэт. Он все рос и распространялся, пока не присоединился к бурлящей игре внутри стены, а затем исчез. Мор видел все, что происходит за прозрачной стеной. Можно было со всей уверенностью утверждать, что на той стороне сова не появилась. Пока он стоял, ломая голову над только что увиденным, посверкивающую гладь нарушил еще один беззвучный всплеск. В нескольких футах от него птица вновь ворвалась в поле видимости. Происшедшее, кажется, нисколько не взволновало ее. Она возобновила свой бреющий полет над полями. Собравшись с духом, Мор шагнул через барьер, который вовсе не был барьером. Тот ответил легким звоном. Мгновение спустя вслед за ним прорвалась Бинки. Лошадь отчаянно вращала глазами. За копытами тянулись прилипшие нитеобразные обрывки нутра стены. Бинки встала на дыбы, по собачьей помотала гривой, стряхивая льнущие волокна тумана, и устремила на Мора умоляющий вопросительный взгляд. Ухватив Бинки за уздечку, Мор успокаивающе похлопал лошадь по морде. Покопавшись, он выудил из кармана изрядно испачканный кусок сахара. Он чувствовал, что находится в присутствии чего-то очень важного, но пока не мог понять, что это такое. Здесь была дорога. Она бежала между двумя рядами намокших и сумрачных ив. Вновь сев верхом, Мор шпорами направил Бинки в сочащийся каплями мрак под опахалами веток. На некотором расстоянии различались огни Стогелита. С виду он не сильно отличался от маленького провинциального городка. А это туманное сияние на самой границе видимости должно быть 100 лат. Мор с томлением посмотрел на него. Барьер беспокоил его. Сквозь ветки деревьев было видно, как он ползет над полем. Мор уже хотел направить Бинки обратно в небо, когда увидел прямо перед собой свет. Свет был теплым и зовущим. Он лился из окон большого здания, стоящего на обочине дороги. Пожалуй, это был свет того сорта, который всегда радует человеку сердце, но в данной обстановке и в контрасте с настроением Мора он казался просто экстатическим. Подъехав ближе, Мор узрел движущиеся силуэты. Ему даже удалось уловить несколько обрывков песни. Это был постоялый двор, и люди внутри проводили время за весельем. Или за тем, что сходит за веселье, если вы крестьянин и большую часть времени проводите, тщательно ухаживая за капустой. После капусты что угодно покажется забавой. Внутри находились человеческие существа, предававшиеся немудреным человеческим развлечениям, вроде напиться и забыть слова песни. Покинув родные края, Мор ни разу по-настоящему не тосковал по дому. Возможно, это объяснялось тем, что его голова была забита другими вещами. Но сейчас он впервые ощутил ноющую боль, тоску, не по месту, а по состоянию души. Ему вновь захотелось стать обычным человеком, с незамысловатыми тревогами, о простых вещах вроде денег и болезней других людей. «Надо выпить», — подумал он. «От этого должно полегчать». Сбоку от главного здания располагалась открытая конюшня, и он завел бинки в теплую темноту, уже давшую приют трем лошадям. Развязывая котомку с кормом, Мор гадал, чувствует ли бинки по отношению к обычным лошадям, ведущим менее сверхъестественный образ жизни, то же, что он испытывает по отношению к другим людям. Безусловно. По сравнению с остальными скакунами, настороженно разглядывающими ее, она выглядела внушительно. Бинки была настоящей лошадью. Об этом свидетельствовали волдыри от ручки лопаты на руках Мора. И по сравнению с другими, она оказалась более реальной, чем когда бы то ни было раньше. Более материальной, более лошадной, чем-то слегка большим, чем жизнь. Фактически Мор находился на грани того, чтобы вывести важное умозаключение. И очень жаль, что по пути к низкой двери постоялого двора он отвлекся. Его заинтересовала вывеска. Художник, нарисовавший ее, не был особенно одаренным. Однако в линии рта и массе огненно-рыжих волос портрета «Головы принцессы» безошибочно узнавалась Келли. Он вздохнул и взялся за ручку двери. Дверь открылась. Собрание мгновенно умолкло. Все как один уставились на него тем честным деревенским взглядом, который гласит, что здесь ни за кем не заржавеет прихлопнуть вас лопатой и зарыть ваше бренное тело под кучей компоста в полнолуние. Пожалуй, сейчас стоит приглядеться к Мору еще раз, поскольку за последние несколько глав он существенно изменился. Хотя колени и локтей у него по-прежнему было более чем достаточно, они, кажется, переместились на свои нормальные места. Он уже не двигался так, как будто его суставы удерживаются вместе лишь благодаря эластичным лентам. Прежде вид у него был такой, как будто он не знает вообще ничего. Теперь он выглядел так, словно знает слишком много. Что-то в его глазах заставляет думать, что он видел то, чего обычные люди никогда не увидят. Или, по крайней мере, никогда не увидят больше одного раза. Появились и другие изменения. Во всем его облике есть теперь нечто, заставляющее стороннего наблюдателя подумать, причинить ли этому юноше неудобство будет примерно так же умно, как пнуть осиное гнездо. Себе дороже. Короче, он теперь не похож на то, что кот притащил в дом и от чего его потом стошнило. Хозяин постоялого двора расслабил руку, которой сжимал под стойкой толстую, топорщащуюся шипами дубинку, орудие примирения. При этом он сложил лицо в гримасу, долженствующую выражать нечто вроде радостного гостеприимства, хотя получилось у него не очень похоже.
«Добрый вечер, ваша светлость!» — изрек он. «Что вам угодно в эту холодную и морозную ночь?»
«Что?» — переспросил Мор, моргая от яркого света. «Он хочет сказать, что ты будешь пить!» — разъяснил сидящий у камина коротышка с кротиной физиономией. При этом он стрельнул в Мора взглядом, напоминающим тот, который мясник бросает на поле, где стадами бродят наивные ягнята. «А, не знаю», — ответил Мор. «У вас продаются звездные капли?»
«Ни разу не слыхал о таких, светлость».
Мор огляделся, рассматривая окружающие его лица, освещенные отблесками пламени. Это были те самые люди, которых принято называть солью земли, то есть суровые, квадратные и вредные для вашего здоровья. Но Мор был слишком занят своими мыслями, чтобы заметить это. «В таком случае, что предпочитают пить ваши гости?» Хозяин скосил глаза на своих клиентов. Ловкий трюк, учитывая, что клиенты находились прямо напротив него.
«Укипаловку, ваша светлость. Они по большей части пьют укипаловку».
«Укипаловку?» — изумился Мор, не замечая сдавленного хихиканья.
«Да, ваша светлость, из яблок. Ну, по большей части из яблок».
Мору этот напиток показался достаточно здоровым. «Отлично», — сказал он. «Кружку укипаловки, пожалуйста». Потянувшись к карману, он извлек мешочек с золотом, которым снабдил его смерть. Там еще оставалось прилично золота. Во внезапно воцарившейся мертвой тишине звяканье монет звучало, как громоподобный звон легендарных медных гонгов Лешпа, который разносился по морю в штормовые ночи, когда течение тревожит их в башнях, покоящихся в 300 безднах от поверхности. «И, пожалуйста, обслужите джентльменов. Подайте им, что они пожелают», — добавил Мор. Последовавший за этой фразой поток благодарности настолько захлестнул его, что он не обратил внимания на один факт. Его новым друзьям напиток подавался в крохотных, размером с наперсток рюмочках, и только перед ним одним стояла большая деревянная кружка. Много баек рассказывается об Укипаловке и о том, как ее приготовляют на сырых болотах по-древнему, передающимся, впрочем, довольно нерегулярно и с искажениями, из поколения в поколение, от отца к сыну рецепту. Что касается крыс, змеиных голов и свинцовой дроби, так это все неправда. А россказни о дохлых овцах и вовсе откровенная фабрикация. Из множества вариантов стоит остановиться на вариации на тему брючной пуговицы. Но то, что не следует допускать контакта окончательного продукта с металлом, чистая правда. Это подтверждается тем, что когда хозяин, откровенно обсчитав Мора, бросил горстку меди в лужицу на стойке, Укипаловка немедленно вспенилась. Мор понюхал напиток, затем сделал маленький глоток. Укипаловка слегка отдавала яблоками, чуть-чуть осенним утром и очень сильно вязанкой дров. Не желая, однако, проявлять неуважение, Мор приложился к кружке по-настоящему. Толпа наблюдала, затаив дыхание и тихонько считая глотки. Мор почувствовал, что от него ждут каких-то слов. «Хорошо», — сказал он, — «очень освежающе». Он отхлебнул еще раз. «Вкус слегка вторичен», — добавил он, — «но это дело стоит добить, я уверен». Откуда-то из задних рядов послышалось недовольное бормотание. «Что я говорил? Он разводит Укипаловку». «Нет, ты же знаешь, что бывает, если в настойку попадет хоть капля воды». Хозяин сделал вид, что не слышит.
«Вам понравилось?»
Он задал этот вопрос примерно таким тоном, каким люди в прежние времена обращались к святому Георгию. «Кого-кого вы убили?» «Довольно густая», — заметил Мор, «и вроде как ореховая».
«Простите, пожалуйста».
С этими словами хозяин мягко принял кружку из руки Мора. Сунув в нее нос, он втянул запах и протер глаза.
«Ну и ну!» — воскликнул он. «Настойка самая, что ни на есть правильная!»
Он посмотрел на юношу с выражением, граничащим с восхищением. Его поразило не то, что Мор, не поперхнувшись, выпил чуть ли не пинту настойки. Но он был буквально сражен тем, что тот все еще сохраняет вертикальное положение и, судя по всему, жив. Он передал баклагу обратно. Это выглядело так, как будто он вручает Мору приз за победу в каком-то невероятном конкурсе. Когда юноша отхлебнул еще раз, нескольких зрителей передернуло. Хозяин гадал, из чего у Мора сделаны зубы, и пришел к заключению, что должно быть из того же материала, что и желудок.
«А вы, случайно, не волшебник?»
— осведомился он, просто на всякий пожарный. «К сожалению, нет. А что, мне следует им быть?»
«На вид не скажешь», — подумал хозяин. «У него походка не как у волшебников, да и не курит он».
Он вновь перевел взгляд на баклагу с Укипаловкой. Что-то здесь не так. Что-то не так с этим парнем. Он выглядит подозрительно. Он выглядит более материально, чем полагается. Это было нелепо, конечно. Стойка была материальна, пол был материальный, и клиенты были настолько материальны, насколько можно желать. И все же от Мора, сидящего с довольно смущенным выражением на лице и небрежно потягивающего жидкость, которой можно чистить ложки, словно исходил особо мощный поток материальности. Как будто в нем присутствовал дополнительный слой, или скорее, дополнительное измерение реальности. Его волосы были более волосяными, одежда более одежной. Ботинки служили миниатюрным воплощением всей ботинкости на свете. От одного взгляда на него начинала болеть голова.
Однако Мор все-таки продемонстрировал, что он человеческое существо.
Кружка выпала из его одеревеневших пальцев и застучала по плиткам пола, сквозь которые струйки Укипаловки уже принялись проедать себе дорогу. Палец Мора указывал на противоположную стену. Рот беззвучно открывался и вновь захлопывался. Завсегдатаи вернулись к своим разговорам и желудочным развлечениям, убежденные, что все идет, как и должно идти. Теперь поведение Мора стало совершенно нормальным. У хозяина отлегло от сердца. Его варево реабилитировано. Перегнувшись через стойку, он дружелюбно похлопал Мора по плечу.
«Все в порядке», — посочувствовал он. «На людей это часто так действует. У вас несколько недель поболит голова, но не беспокойтесь об этом. Капля у кипаловки и все как рукой снимет».
Всем известно, что против похмелья от болотной укипаловки нет средства более эффективного, чем собачья шерсть. Хотя, если быть более точным, это следует назвать зубом акулы, а может и гусеницы бульдозера. Но Мор, продолжая тыкать пальцем, произнес дрожащим голосом.
«Разве вы не видите? Это проходит сквозь стену! Это проходит прямо сквозь стену!»
«Мало ли что лезет сквозь стену после первого глотка настойки. Обычно всякие зеленые волосатые штуки».
«Это туман. Разве вы не слышите шипение?»
«Шипящий туман, говорите?»
Хозяин посмотрел на голую стену, полностью лишенную чего бы то ни было таинственного, если не считать паутину в углах. Однако неподдельная тревога, звучащая в голосе Мора, вывела его из равновесия. На его вкус лучше бы это были нормальные чешуйчатые чудовища. Имея дело с ними, мужчина не утрачивает ориентировки.
«Оно движется прямо через комнату! Неужели вы не чувствуете?»
Клиенты переглянулись. Мор заставлял их испытывать неловкость. Один-два позже признались, что действительно что-то почувствовали. Легкий звон ледяного колокольчика. Но это вполне можно было приписать несварению желудка. Мор откинулся и ухватился за стойку бара. Его затрясло, ему потребовалось несколько мгновений, чтобы справиться с дрожью.
«Послушайте», — сказал хозяин, — «шутки шутками, но...»
«До этого на тебе была зеленая рубаха!»
Хозяин опустил глаза. Теперь в его голосе зазвучали явственные нотки ужаса.
«Да чего?» —
затрясшись, спросил он. К его изумлению, прежде чем длань успела завершить свое скрытое от посторонних глаз путешествие к шипастой дубинке, Мор рванул через стойку и схватил его за руку.
«У тебя ведь есть зеленая рубаха!» — крикнул он. «Я видел ее! У тебя есть еще такие маленькие желтые пуговицы!»
«Ну, есть! У меня есть две рубашки!»
Хозяин попытался слегка набить себе цену. «Я человек со средствами», — добавил он.
«Просто сегодня я эту рубашку не надел».
Ему не хотелось спрашивать, откуда Мор узнал про пуговицы. Отпустив его, Мор повернулся на 180 градусов.
«Они все сидят на других местах. Где тот человек, что сидел у печки?»
Все изменилось. Он опрометью выбежал на улицу, откуда через секунду донесся его сдавленный крик. Он ворвался обратно, безумные глаза горят, и обратился к испуганной толпе.
«Кто изменил вывеску? Кто поменял вывеску?»
Хозяин нервно провел языком по губам.
«После того, как умер старый король, вы об этом?»
Взгляд Мора заставил его похолодеть. Глаза юноши походили на два черных пруда, наполненных ужасом.
«Я о названии!»
«У нас! Там всегда было одно и то же название!» произнес хозяин,
отчаянно глядя на посетителей в поисках поддержки.
«Разве я не прав, ребята? Голова герцога!»
Толпа ответила подтверждающим бормотанием. Мор переводил взгляд с одного на другого. Его заметно трясло. Затем он развернулся и вновь выбежал на улицу. Собравшаяся публика услышала топот копыт во дворе. Цоканье становилось все слабее и слабее, пока не затихло совсем. Точно лошадь просто исчезла с лица диска. Ни звука не нарушало воцарившуюся в таверне мертвую тишину. Мужчины старались избегать взглядов друг друга. Никто не хотел первым признаваться, что видел то, что, как ему казалось, он только что видел. Одним словом, хозяину было предоставлено право неровными шагами преодолеть комнату, протянуть руку и пробежаться пальцами по знакомой, успокаивающей деревянной поверхности двери. Она была цела, не сломана. Во всех отношениях дверь как дверь. Все видели, как Мор трижды пробежал через нее, только не открывая.